Станислав Дробышевский. Борьба за обед. Еще 50 баек из грота. Посвящается Инге, Володе и Маше. Моей любимой семье. Читает Андрей Новокрещенов. Предисловие. Люди любят сказки. Люди любят фантастику. Еще бы. В череде обыденных событий, в ежедневной суете, однообразном повторении одних и тех же действий легко заскучать, затосковать об эдаком разэдаком. Хочется хотя бы помечтать о путешествиях и приключениях, драконах и подвигах, великих противостояниях и преодолениях. И вот люди смотрят красочные фильмы, читают яркие книжки, рассказывают байки. Фантазия — это прекрасно. Она отличает нас от животных. Но так ли необходимо сочинять небылицы, чтобы окунуться в мир чудес? Реальность всегда удивительнее любой фантазии. А уж реальность прошлого превосходит самые яркие образцы фэнтези. Наши предки и предшественники за миллионы лет существования оказывались в таких местах, участвовали в таких передрягах, что никакой поэт не сочинит удивительнее и заковыристее. Предки скакали по зеленым ветвям в дождливых джунглях и перебирались через песчаные барханы в безводных пустынях. Стремились к новому под палящим солнцем и сквозь снежные бураны. Пересекали моря и континенты. Плыли по волнам в неизвестности и брели через травяные моря к новой жизни. Встречались с карликами и гигантами, чудовищами и антиподами. С течением времени менялись флора, фауна, климат и даже очертания материков. Надвигались и откатывались ледники. Воды океана отступали, открывая проходы к новым землям, и вновь поднимались, отрезая скитальцев от прародины. Но переселенцы не жалели об утерянном, не считали прибыли и не жаловались на судьбу. Они радовались все новым возможностям, которые предоставляла им планета. Остров за островом, континент за континентом преодолевали путешественники. Они не шли по прямой, у них не было цели. Иногда они возвращались назад, не зная о том, и каждый новый край был для них землей обетованной. По пути они и сами менялись. Обезьяны становились обезьянолюдьми, те — человека-обезьянами, а после их потомки выстраивались в длинную череду людей, каждый этап которых отличался не только от предков и потомков, но и от соседей. Несхожие человечества сталкивались и удивлялись друг другу, общались и враждовали, взаимообогащались и старались вытеснить непохожих или сбежать от них. Истории, рассказанные далее, выдуманы лишь наполовину. Конечно, автор не присутствовал при описываемых событиях, но на помощь спешит современная наука. Палеонтология поставляет сведения о климате и живых существах, окружавших наших предков. На самом деле это даже не одна, а огромный комплекс наук. Палеогеография, палеоклиматология, палеоботаника, палеозоология. А в каждой из них не с числа направлением. Археология рассказывает о труде древних людей. Чем они занимались, где жили, чем пользовались, что изготавливали, иногда даже о чем думали. В частности, трассология позволяет определить, как применялись орудия труда, откуда взялись царапины на камнях и костях, покусал ли их крокодил или погрызла гиена, или человек порезал кремневым отщепом или поскреб костяным лощилом. Наконец, бесконечно много открывает антропология, изучающая самих древних людей. Какого они были роста и сложения, как выглядели, кто кому приходился родственником. Палеопатология дает возможность судить о ежедневных нагрузках и болезнях. Даже о таких вещах, был ли конкретный человек правшой или левшой, много ли бегал, ходил босиком или в обуви, носил ли шапку, натянутой по брови или лихо заломленной на бекрень. Палеодиетология ведает о питании древних людей, мясоедство и вегетарианство, Морское и континентальное собирательство — это самый первый уровень разрешения. А при желании можно узнать, много ли человек грыз орехов, жевал корни или стебли, ел фрукты с деревьев или ягоды с кустов, оленину или мамонтятину. Палеогенетика — самая молодая и чрезвычайно перспективная область, гипотетически способная дать не только сведения о древних людях, но и самих древних людей во плоти. Правда, клонирование неандертальцев пока фантастика, но цвет кожи, волос и глаз, склонность к полноте и облысению, сложные биохимические свойства организма она уже позволяет определять с большой точностью. Мы уже очень много знаем о жизни предков. Но тем прекраснее, что еще больше нам пока предстоит узнать. Наука движется вперед семимильными шагами, и нет сомнения, что скоро мы еще лучше будем понимать своих пращуров. Аудиокнига, которую вы слушаете, продолжение книги «Байки из грота». Однако это не просто новые истории. В новой книге упор сделан на окружающий пращуров мир. Кто жил рядом, монстры или красавцы? Какой ветер дул в лицо? Холодный или жаркий? Что было на обед, отбросы или деликатесы? Обо всем этом узнает наука. Обо всем этом узнаете и вы, послушав истинные истории из жизни предков. Глава первая. Уджайфа. Лицо предка. Аравия. 29 миллионов лет назад. Густая зелень низко нависла над водой. Темное зеркало незаметно переходило в черноту прибрежных кустов. На застывшую гладь упал лист и плавно закружился в центре разбегающихся колечек. Зорко озираясь, мягко переступая цепкими лапами, по огромному наклонному стволу спускалась обезьяна. Острые глазки быстро посматривали по сторонам. Вытянутый нос двигался, щупая насыщенный тропическими ароматами воздух. Пушистый хвост поднялся и завис в ожидании рывка. Все было тихо. Листик застыл, кольца перестали мерцать, льющийся с неба зной разбивался о прохладу воды. Обезьяна села на ствол и почесалась, продолжая позыркивать по сторонам. Лениво ковырнула сильным пальцем покрытую мхом кору, присмотрелась было к результату и вновь быстро оглянулась. Все было спокойно. Дневной зной загнал всех в тень. Толстокожие антракотерии дремали в своих болотах в ожидании ночного пастбища. Хищники лежали в своих берлогах под непролазными кустами в ожидании ночной охоты. Может, разве где-то по скалам, местами возвышающимся над зеленью, лениво перебегали толстые доманы. Но даже их сейчас не было ни видно, ни слышно. Обезьяна поднялась, спустилась еще на несколько шагов и снова присела. Основание ствола почти горизонтально уходило в чащу. Широкие листья прибрежных растений закрывали его. Столь уютно и столь подозрительно. Лист лежал на воде, как на камне. Обезьяна решительно поднялась, легко сбежала вниз и наклонилась к вожделенной воде. Зелень распахнулась, что-то метнулось из нее. Обезьяна обернулась и рванулась в сторону. Раздался хруст костей. Криодонт выплюнул что-то жесткое в воду, схватил обмякшее тело обезьяны своей огромной пастью и поволок в темноту. Кровавые круги всколыхнули листик, и вновь разлились покой, зной и тишина. Улики. Саудовская Аравия не самое гостеприимное для приматов место. Желтые пески, которые ветер перевивает по пустыне, чахлые пыльные пальмы, сохнущие вдоль вади, русел временных потоков. Казалось бы, это место лишь для ящериц, змей и муравьев. Но до сих пор в редких зарослях Аравии живут павианы Papio gamadrius arabicus, свидетели былого великолепия. Не всегда полуостров был таким скучным. Было время, и на его просторах шумели густые леса. Природа склонна к преображениям. Облик местности может не меняться миллионы лет, а может стать совершенно неузнаваемым. 29 миллионов лет назад, в раннем олигоцене, климат был намного влажнее современного. В местонахождении Уджайфа, на западе Саудовской Аравии, залегают слои с окаменелостями той эпохи. Сохранилось не так много. Фрагменты костей и зубов Антракотерия батриогенис фрааси, доманов Мегалохирекс эоценус и Гониохиус бонохирекс, палеомастодона, неопределенного мастодона, странного четырехбивневого слона Гамфотериум и странного четырехрогого толстокожего Арсенаитериум зителли с двумя огромными и двумя маленькими рогами над глазами. В известной фауне Уджайфа нет хищников. Но нет и сомнений, что кто-то подстерегал свою добычу в дебрях олигоценовой Аравии. Прямое свидетельство этому — следы зубов на черепе SGS-UM 2009-002. Этот череп уникальный. Он принадлежал обезьяне Сааданиусу, Сааданиус хиазенсис. Судя по тонкостям строения челюстей, зубов и височной кости, Сааданиус был последним общим звеном, соединяющим мартышкообразных и человекообразных обезьян. Одна часть его потомков стала колобусами, лангурами, мартышками, макаками и павианами, а другая — гиббонами, орангутанами, гориллами, шимпанзе и нами. Сам Сааданиус был похож на современную макаку, весил 15-20 килограммов, а размер его головы был как у современного сиаманга, крупного гиббона. Череп SGS-UM 2009-002 принадлежал взрослому самцу. Ему не повезло. Какой-то неведомый, но очень большой хищник отгрыз ему лицо. Зато повезло палеонтологам. Череп Сааданиуса сохранился почти идеально, что бывает крайне редко. Обезьяны обычно живут высоко на деревьях, стараются по возможности не приближаться к воде, а потому вероятность, что их останки окажутся в отложениях, отложения чаще всего образуются именно на дне водоемов, крайне мала. Именно поэтому у нас так мало целых черепов древних приматов, не говоря уже о скелетах. Обычно палеонтологам приходится довольствоваться изолированными зубами. Тут же несчастье бедного Сааданиуса обернулось палеонтологической удачей. Кто схватил беднягу, мы не знаем. Но из других местонахождений олигоцена известно огромное число хищников, самыми мощными из которых были криодонты. Это были сравнительно коротконогие твари с тяжелыми головами и мощнейшими зубами. Они плохо лазали по деревьям, не умели сгробастывать добычу и наверняка были туповаты. Однако и добыча была соответствующей. Огромные челюсти криодонтов с легкостью разгрызали что угодно, а большего им было и не надо. Древесные обезьяны крайне редко попадались им на обед, так что олигоцен можно считать обезьяньим раем. Но, как мы видим на примере SGS-UM 2009-002, и в Эдеме можно попасться чудовищу. Аравия продолжала быть гостеприимной еще очень долго. Спустя 10 миллионов лет после Сааданиуса, 17-18 миллионов лет назад, тут жили гелиопитеки, Халеопитекус ликии. К сожалению, мы очень мало знаем об этих человекообразных обезьянах. В местонахождении Аддаптиях сохранился лишь обломок левой верхней челюсти с четырьмя зубами, да еще четыре зуба без челюстей. Судя по нему, гелиопитеки были чуть меньше современного шимпанзе, но намного примитивнее не только нынешних человекообразных обезьян, но и некоторых синхронных родственников вроде африканского афропитека Afropithecus turkanensis и маратопитека Maratopithecus bishopi. Спустя несколько миллионов лет леса стали быстро редеть, и ко времени около 10-11 миллионов лет назад Аравия из лесного рая превратилась в степь, которая еще чуть позже и вовсе стала пустыней, надежным барьером, столь долго не пускавшим предков людей из Африки в Евразию.